Программа «Наука в фокусе».
16:05 в Москве. Микрофон Наргиз Асадова и мой постоянный соведущий Егор Быковский, заведующий отделом науки журнала «Вокруг света». Привет, Егор. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Наргиз.
Да, сегодня поговорим про роботов. И наверняка многие наши слушатели, люди, которые интересуются достижениями науки и техники, успели посмотреть ролик, где удивительный робот Атлас, робот гуманоид, в общем-то, ростом как среднестатистический человек 175 сантиметров, вес 82 килограмма, легко и непринужденно передвигается по пересеченной местности, открывает двери, поднимает ящики. И, в общем, на самом деле, полное ощущение, что, ну, такой вот человек ходит.
Вполне осознанный.
Да, и вот мы пригласили в студию сегодня Александра Крайнова, руководителя службы компьютерного зрения и нейросетевых технологий компании «Яндекс». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Да, чтобы обсудить, как это вообще возможно. Как это было возможно сделать, чтобы робот так хорошо ориентировался в пространстве, выполнял такие сложные задачи, как вот он упал и поднялся сам. Да? То есть вот как это?
Мысли о роботах нас приучают целое столетие в фантастической литературе, и в некоторое время уже не только фантастической, но до сих пор не очень понятно, как это у них внутри происходит. Я сразу поясню, что все-таки мы говорим, когда мы говорим о роботах, мы говорим о программах. Неважно, одеты они там в какой-то металлической или...
Да, гуманоиды они или не гуманоиды,
это совершенно
машины,
неважно.
Да, там...
да, главное, как они все-таки понимают мир вокруг себя, каким образом, как они в нем ориентируются, как принимают решения. Вот, это очень
любопытно.
Как вообще
они функционируют? Угу. Расскажите, пожалуйста. Во-первых, ваше впечатление об этом Атласе.
Ну, выглядит это, конечно, прекрасно. Я вообще снимаю шляпу, поклоняюсь перед той частью, которую я понимаю плохо, а именно перед механикой. То, насколько там совершенно сделана эта машина, это, конечно, очень здорово. Вот. И для меня каждый раз загадка, куда же они спрятали батарейку, которая позволяет ему так долго и эффективно двигаться. Ведь, по идее, это все очень ресурсоемко. Вот. И эта область
там,
мне...
там нарезка такая была, явно он все-таки ходит не по часу, а там по несколько минут.
Ну, наверное. Но все равно, тем не менее, это довольно... красиво смотрится, и правда здорово. Вот. Я тут восхищаюсь, как любой сторонний зритель, работы инженеров. Вот. Но и также есть вторая часть, которая мне ближе и понятней. Это, собственно, его способность реагировать на какие-то внешние события, потому что ведь хорошо видно, что этот робот двигается не по какой-то заранее предопределенной программе, по строгому алгоритму действий, а он как-то реагирует на внешнюю среду, на внешние события.
Там, для тех, кто внимательно смотрел этот ролик, было видно, что когда он берет ящик, допустим, там на боках нарисованы маркеры. Явно он на них ориентировался. Но вообще маркеров в лесу, например, не было.
Да, по пересеченной местности, это по лесу он ходил, там всякие там, ямки.
С маркерами понятно, как действовать.
Деревья. Ну,
прописную программу. Прислони туда манипуляторы, сожми и так далее. А если их нет?
Ну, я не думаю, что маркеры играют такую уж ключевую роль. Я думаю, что когда-то они были нарисованы на этих ящиках и так и остались, скорее всего. Вот если говорить о таких роботах, то у робота есть большое количество способов принимать информацию из окружающего мира. Это какие-то камеры, которые передают видеосигнал, и с помощью алгоритмов компьютерного зрения видеосигнал превращается в какие-то образы. И специальные датчики, которые указывают расстояние до объекта. Многочисленные акселерометры, которые позволяют роботу понимать, что с ним, собственно говоря, происходит. Как и куда двигаются части его тела, и куда направлены векторы ускорения. Вот. И я думаю, что таких датчиков там довольно много. И что касается решения задачи понимать, что происходит вокруг, такие задачи сейчас решаются более-менее успешно. Ну, особенно действительно в том случае, когда нам нет смысла экономить на способах получения этого сигнала. Я абсолютно уверен, что там достаточное количество датчиков, стереокамер, и понимать, где находится дерево, а где ящик, это сейчас задача, в общем случае, более-менее решенная.
То есть, это вот часть, про которую вы говорите, это часть компьютерного зрения, да?
Ну, в том числе, да. Я думаю, что для человека зрение значит очень много, наверное, 70% информации мы получаем через зрение. Думаю, что для робота меньше, потому что он снабжен такими датчиками, которых у нас нету. То есть, я думаю, что робот понимает расстояние до объекта благодаря не зрению, а просто каким-то иным способом. Есть такие датчики, лидары называются, которые позволяют это расстояние определять.
Это нам кажется задача очень простой, отличить дерево от ящика. А вообще она, наверное, совсем не такая простая, как кажется. И даже, может быть, не от дерева, а, допустим, как отличить ящик от пня.
Вообще, да, задача довольно сложная. И еще несколько лет назад ее решать было крайне тяжело. И там ученые хвастались друг перед другом достижениями, насколько уверенно они отличают кошку от собаки. Вот, и отличали не очень уверенно. Ну, мы говорим алгоритмы, которые создавались учеными. Но в последние годы ситуация довольно сильно поменялась, потому что в компьютерном зрении появились, ну, как бы они были давно, но индустрия перевернулась благодаря тому, что нейронные сети, которые сейчас активно используются, которые известны, не знаю, годов 70-х, стали давать результат. Результат замечательный. Если раньше нужно было... Как было раньше устроено компьютерное зрение? Человек методом пристального взглядывания в изображение решал, на что тут нужно смотреть, чтобы отличить одного от другого, какие-то кружочки, квадратики выделял. Ну, если говорить чуть более научно, выделял градиенты, либо... какие-то наиболее, там, выделял какие-то способы, с помощью которых нужно выделять наиболее значимые области. Ну, и дальше на этом все натравливалось машинное обучение, которое каким-то образом училось распознавать объекты. Сейчас ситуация поменялась. Сейчас машине дают примеры, и дальше она на этих примерах учится сама. Машина сама пытается распознать, чем найти способы отличать одно от другого.
То есть не человек задает ей, на что обратить внимание, чтобы отличить, а она сама...
И это очень похоже на то, как...
Критерии
вырабатывает сама.
Критерии обучающая выборка. Вот это очень похоже на то, как мы учим ребенка. Как мы учим ребенка отличать кубик от шарика? Мы же не говорим ребенку, смотри, что шарик это вот такая круглая штука, а кубик он с такими с гранями. Мы говорим, вот шарик, а вот кубик. Дальше ребенок уточняет полученные знания. Он показывает пальцем в картинку и спрашивает, это кубик? Вот. И дождавшись положительного ответа, он дальше пройдет 18 раз по всем членам семьи и удостоверит, что это кубик. И на протяжении какого-то периода своего взросления он так и делает. Он ходит с книжкой, с картинками и понимает, что вот этот кошечка, это собачка.
Тут примерно так. Натыкается на октайдер и впадает в ступор.
Да, как-то так, да. Вот примерно так сейчас учат и машину. Ей дают большое количество примеров, на которых нейронная сеть обучается сама. Она сама где-то в глубине себя вырабатывает признаки, как отличать одно от другого. Вот что, если вернуться к теме роботов, чем здесь интереснее история. Смотрите, с картинками мы же машине показываем какой-то набор картинок, которые мы отобрали сами. И больше машине взять неоткуда. А когда робот учится ходить, это тоже ведь некое машинное обучение. Он учится реагировать на какие-то внешние события. А он может учиться сам. Он может, условно говоря, сам пробовать обойти препятствие с той или иной стороны, поставить, ну, не знаю, как можно ли в случае робота употреблять термин «нога», ну, какой-то там свой шарнир выставить в то или иное положение, в зависимости от какого-то внешнего события, и получать обратную связь. Получилось или нет, упал или нет, продолжил движение или нет. И каждое событие, каждое внешнее событие, свою реакцию на него и последующий результат, все это записывается где-то в памяти, и на этом робот учится. Он учится в следующий раз реагировать на события лучше. Он учится тем самым методом проб и ошибок. И если в случае компьютерного зрения, повторю, мы довольно сильно ограничены теми размеченными изображениями, которые у нас есть для того, чтобы обучить, то вот в такой задаче, когда робот обучается ходить, фактически ограничений нет. Человек просто выпускает его в окружающую среду. Ну, выпускает, конечно, тогда, когда робот
учится. Прямо жжет мне вопрос. Если я правильно следовал за вашей мыслью, то вот мы берем некий полигон, там, допустим, комната большая с препятствиями, обучаем там робота, он превосходно ее изучает, в конце концов. И может двигаться как угодно. Но тут мы выпускаем его в среду, где ему все незнакомо. Он должен снова на каждом метре площади учиться же заново. Он не может прямо взять и начать двигаться.
Фактически да, потому что мы обучаем робота, который, когда мы выпускаем робота из комнаты, мы выпускаем в окружающий мир робота, который обучен двигаться по ровной поверхности. И, конечно, когда у него начинают встречаться препятствия, которых доселе он не видел, какие-то горки, какие-то ветки или еще что-то, первое время его навыки оказываются непригодными. Он начинает падать, он не может ходить. Вот. Но он же учится. Он учится, и каждый раз ученые, усложняя перед ним задачу, тренируют его все больше и больше.
Наверное, на самом деле у людей же то же самое. Если взять, например, мотогонки или автогонки, каждый раз, когда вы приезжаете на новую трассу, какой бы вы крутой водитель там не были, да, хоть Михаил Шумахер, вы должны проехать и изучить новую трассу, иначе вы не выиграете. По сути, так.
Да, и вот в мире машинного обучения есть такой термин дообучение. То есть учится алгоритм реагировать на какие-то события, мы добавляем туда новых событий и дообучаем наш алгоритм. Вводим новые какие-то сложные факторы, которые алгоритм теперь должен учитывать при выборе оптимального решения.
А вот давайте на секунду, может быть, не на секунду отвлечемся от «Атласа», и я спрошу про обработку изображений, мне вот очень интересно.
Mm-hmm. Да, вот это часть зрения компьютерного, вот, которая касается анализа. Да?
Вы этим как раз, на самом деле, насколько я понимаю, занимаетесь в Яндексе. Что вы можете интересно рассказать про какие-то прорывы в обработке изображений? Вот я вижу там, что у Google, что у вас, что у каких-то других крупных игроков сильные подвижки произошли за последнее время. В распознавании, допустим, там похожих изображений или что-то еще любопытное.
Да, вот
как
раньше
все происходит.
Смотрите, вот это как раз примерно то, о чем я говорил, о том, что поменялось способ обучения, способ машинного обучения. Если раньше то, что мы обучали, это было, мы подбирали какие-то факторы и дальше на них тренировали некую формулу, что давало результат, но очень медленно и тяжело, то сейчас во всем мире ситуация поменялась. И сейчас используются так называемые глубокие нейронные сети. Это нейронные сети, состоящие из большого количества слоев. В каждом слое есть такие маленькие нейроны, которые, по сути, свои являются небольшой формулой, которая принимает решение. И вот когда нейронная сеть обучается, она обучает эти формулы, подбирает эти формулы таким образом, чтобы принимать правильное решение. И это дает поразительные результаты. Скорость разработки возросла несоизмеримо по сравнению с тем, что было раньше. Если раньше похожие изображения, которые искали мы, ну и другие компании, они выглядели примерно так, что мы находим что-то более-менее в том же цвете, какими-то вот геометрически то же самое, то сейчас нейронная сеть, которую обучали распознавать объекты, когда ищет похожие изображения, ищет изображения, близкие по семантике. То есть, если мы в поисковую систему загружаем какую-то картинку, не знаю, зимнего леса, и говорим нам, найди такие же, она находит картинки зимнего леса. Они могут быть отличные по цвету, по геометрии, почему угодно, но они такие же по смыслу. Нейронная сеть, когда ее обучали искать похожие изображения, обучали классифицировать, отличать объекты одни от другого, научилась видеть объекты примерно так же, как это делаем мы. То есть то, что для нейронной сети является похожим и для нас. Угу. И это, конечно, не всегда так, потому что нейронную сеть, обученную на произвольном наборе изображений, тяжело заставлять искать изображения знакомых людей так же, как их ищем мы. То есть не с точки зрения любой нейронной сети. Я поясню. Мы, когда загружаем в поиск по изображению лицо какого-то человека, которого знаем только мы, нашего близкого знакомого, искренне полагаем, что она его сейчас везде и найдет. А для нейронной сети это сделать предельно тяжело, потому что человек более-менее похож на всех остальных людей.
Все на одно лицо, да нет.
Не то, что прям до такой степени, но близко к тому.
Самое интересное. Для китайцев мы все
напоминаем. Нет, здесь я бы сказал так, что примерно похожая история для нас. Если нам показать фотографию, не видео, фотографию некого человека, которого мы раньше не видели, и предложить его найти, для нас решить эту задачу будет крайне тяжело. А когда мы даем в качестве входа фотографию знакомого нам человека, то мы искренне ожидаем увидеть ровно такой же результат. И вот здесь, конечно, компьютеру тяжело. А в случаях, когда нам нужно распознавать автомобили, или находить там каких-то животных, или это связано с распознаванием текста, вот на изображении, что у нас много очень где используется, в переводчике используется, там, в поиске изображений, которые пользователи на диск загружают. Вот здесь компьютер решает задачи очень легко.
Животным, конечно, проще, у них изменчивости меньше, чем у людей.
Но есть задачи, когда изменчивость высокая, например, одежда. Это очень тяжелая задача для компьютерного зрения. Это очень нежесткий объект. Если мы сфотографируем рубашку один раз, в следующий раз она будет выглядеть совсем по-другому. Ну и здесь получается. Сейчас есть способы искать одежду, похожую на там, предоставленную одежду. Это очень много где используется, в многочисленных коммерческих системах. У нас на Яндекс.Маркете используется это. Если есть какая-то выбранная одежда, там внизу можно увидеть в рекомендациях ряд похожих визуальных одежд.
Вопрос. Вот вы говорите про то, что вот эта глубокая нейронная там, сеть действует, а как ее создают? Это что такое? Потому что мы-то, когда говорим про нейронную сеть, мы представляем себе нейроны мозга, как вот... Такие клетки.
Да, после массовой передачи биологии. А это, да. Вот, кстати, вы понимаете, что там происходит? Или это черный ящик в некотором смысле?
И да, и нет.
Вот
и да,
расскажите,
и
как там
это
устроено.
Да, расскажу. Нейронная сеть состоит, современная нейронная сеть состоит из трех китов, таких очень важных. Архитектура. Это вот тот самый набор формул, последовательности, как они выполняются и все остальное. То, что, куда вложен человеческий разум в наибольшей степени. Следующее, это огромное количество... Ну, как такой, извините за слово, железо, то есть аппаратное обеспечение, которое позволяет всю эту сложную программу выполнять и тренировать. И третий кит – это большое количество данных. Данных, которые размечены, на основе которых может сеть учиться. Вот те самые, вот это кубик, а вот это шарик, как мы учим ребенка. А дальше происходит следующее. Нейронные сети, как говорят, инициализируются со случайными параметрами. То есть у нас есть какой-то набор многочисленных формул, которые, в общем, более-менее случайные. И результат, если нам нужно отличать кубики от шариков, выдается примерно случайной нейронной сети. Но что происходит дальше? Дальше в каждом слое каждый конкретный нейрон начинает меняться. Начинает меняться формула, которая входит в его состав, или какие-то элементы этой формулы. И нейронная сеть смотрит, в результате этого изменения стала она лучше отличать шарики от кубиков. Вот у нее есть какая-то размеченная коллекция. То, как она определила, соответствует размеченной коллекции или нет. И когда этот результат начинает чуть-чуть сдвигаться в лучшую сторону от случайного, то, где изменение помогло сдвинуться, фиксируется и начинает меняться следующий элемент. И этот процесс называется обучение нейронной сети. Он может длиться очень долго. Иногда он занимает месяцы. Но в результате мы получаем то, что называется обученная модель. Мы получаем такое состояние нейронной сети, в котором у каждый нейрон, это там, некая формула, и значения этой формулы зафиксированы, и мы можем очень быстро рассчитывать результат для каждого входного изображения. Что это? Шарик или кубик? Кошка или собака? Красивая фотография или не очень? Тот человек, которого мы искали, или не он? И нейронная сеть, современные нейронные сети состоят из огромного количества слоев, каждый слой состоит из большого количества нейронов. Ну, как это выглядит? У нас есть нейрон первого слоя, и у нас есть первый слой, каждый нейрон которого смотрит на свой кусочек изображения и решает, относится к нему этот кусочек изображения или нет. Должен ли он зажигаться, вот как лампочка, или нет. Нейроны следующего слоя смотрят уже не на изображение, а на реакцию. Нейроны предыдущего, да, на реакцию. И каждый нейрон решает для себя, если зажглась третья, восьмая и 24-я лампочка, значит, это ко мне. Я должен зажечь. Следующий нейрон. Нейроны следующего слоя уже смотрят на нейроны предыдущего. Но я так рассказываю примитивно. Если вы меня не остановите, я сейчас буду продолжать еще минут 18. Вот, а слоев у нас в нейронной сети много.
Так, знаете, вот по поводу нейронных систем, нейронных связей. Я вот не помню точную цифру. Может, Егор, ты мне поможешь. А сколько нейронных связей у человека? Ну, то есть, вот сколько?
Никто тебе этого не скажет.
Ну, там какое-то количество миллиардов.
Ну, сотни миллиардов.
Да, сотни миллиардов. Если взять самый современный, самый крутой, обученный компьютер с нейронными связями, вот созданный на сегодняшний момент. Насколько он уступает?
Ты про связи спросил? Нет, связи гораздо больше, потому что миллиарды нейронов, во-первых, есть в мозгу, и от каждого синапса отходит там до тысячи связей. Ну, то есть триллионы и триллионы.
То есть мой вопрос такой, когда человечество создаст машину с такой нейронной сетью, которая могла бы сравниться с человеческим мозгом?
Тут, наверное, не проблема напихать триллион нейронов. Ну, как проблема, но она решается технически. Наверное, проблема в другом.
В связях, я думаю, да?
Проблем много. Проблема в том, что я говорил, что качество растет от количества размеченных данных. Нужно где-то эти данные собрать. Но даже если предположить, что их собрали, чем больше данных, тем тяжелее учиться, тем больше и больше вычислительных ресурсов нужно. Если говорить как в терминах таких популистских несколько, когда машина в принципе произойдет человека, ну не знаю, может и никогда. Надеюсь, никогда. Не при нас точно. Но другое дело, что Сейчас есть все чаще случается ситуация, когда машина начинает превосходить человека в решении некой конкретной задачи. И все меньше и меньше остается таких задач, конкретных задач, в которых мы можем похвастаться, что вот человек обыгрывает компьютер. Есть такая прекрасная древняя настольная игра Го, в которой очень долго оставалась единственной, в которой человек уверенно выигрывал компьютеры. И тут был недавно матч, где программа Альфа-Го победила европейского чемпиона. Но европейский чемпион сильно отличается от азиатских. Вот через несколько дней будет матч с Лисой Долиман, такой азиатский чемпион, игрок 9-го профессионального дана в Го. И это прямо в мире такое событие. Все его с нетерпением ждут, что будет. Пойдет этот бастион, а программа вообще нет. И эта программа, написанная таким коллективом, называется DeepMind. Сейчас он принадлежит компании Google. Это ученые, которые разрабатывают как раз технологии глубоких нейронных сетей. Ну, их все разрабатывают, и компания DeepMind в том числе, команда DeepMind.
Вот интересно тогда, как это действует? Эвристическим способом или просто перебором вариантов? В шахматах это перебор.
Здесь очень красиво. Мне очень нравится об этом рассказывать, потому что там действительно алгоритмы работают исключительно красиво, и все, что есть замечательно в нейронных сетях, представлено. Есть три последовательные части. В первой части, так как количество вариантов огромно, и в отличие от шахмат их нельзя просчитать даже на сколько-либо значительную глубину, компьютер обучен, нейронная сеть обучена предсказывать лучший ход. Она обучилась на партиях лучших игроков, и она просто, глядя на позицию, интуитивно, примерно так же, как этот человек, выбирает лучший ход. Дальше есть алгоритм перебора, расчета. А дальше расчет, он же в игре Го очень тяжело его сделать до конца. Да и невозможно, прямо скажем. Идет расчет до какой-то позиции, и следующая нейронная сеть обучена предсказывать по этой позиции, выигрышная она или проигрышная. И в результате компьютер играет так, что он делает некое предсказание лучшего хода, просчитывает его вперед, смотрит, чем закончился расчет, какой позиции, и решает, лучше это стало или нет. Довольно похоже на то, как играет человек. Но самое интересное в этом то, что, как и в случае с ходящими, с роботами, которые ходят, здесь есть такой способ обучения, который называется reinforcement learning. Здесь компьютер учится не на том, что мы ему сказали, а здесь компьютер учится в том числе и на тех ситуациях, которые он сам для себя создал. Компьютер может играть и играет партии сам с собой, и учится на результатах партии сам с собой. Начальный...
Да, в два раза быстрее.
Да. Начальное его обучение было создано на партиях людей, а дальше, когда он набрал какой-то уровень мастерства, он стал учиться на играх сам с собой. Ну, примерно так же и происходит с человеком. Если предложить человеку научиться чему-нибудь с самого нуля, не помогая ему совсем никак, обучение будет очень долгим. Но когда человек достигает вершин мастерства, то дальше он способен прогрессировать самостоятельно и без помощи тренера. Вот то же самое происходит в ситуациях, когда компьютер может сам для себя создавать ситуации, решать их и получать обратную связь от результатов решения. Что в игре Го, что в роботах, которые ходят.
Ну вот, а вы говорите батарейки. В таких роботах даже как-то страшно вставлять батарейки. Надо сохранить у них кабель, чтобы можно было их выдернуть от питания.
Знаете, тут есть одно, мне кажется, принципиальное отличие человека от робота, которое нас еще долго будет спасать. Роботы не занимаются целеполаганием. Они решают все-таки пока те задачи, которые ставит перед ними человек. И до тех пор, пока это так, мы можем довольно безбоязненно вставлять у них хорошие батарейки.
Так, а разве не бывает роботов, которые сами перед собой должны ставить задачи в зависимости от измененных там условий?
Вот ну, это вот локальные задачи.
Роевые, например, роботы, роевые системы, до которых, там, не знаю, где-нибудь на других планетах призваны работать.
Нет, им всегда задача обозначена. Они ее решают, исходя из условий среды
условия,
и так далее. Но когда они ее исполнят, что они будут дальше делать? Вот Рой мы заслали, допустим, куда-нибудь на Европу. Он исследовал все. Что ему дальше делать? Ну, тут в его голове совокупной может зародиться мысль, кто я и зачем я. Но как это произойдет, я не знаю.
Есть такая опасность, Александр, скажите нам честно.
Скажу так, я могу гарантировать за компанию Яндекс, что мы нашим алгоритмам искусственного интеллекта никогда не дадим задачу заменить людей. Вот надеюсь, что коллеги, скажем, из компании Boston Dynamics, которые делают роботов, будут поступать так же.
Да,
но пока в любом случае человек много сильнее.
Это звучит очень воодушевляюще.
Воодушевляюще, если не забывать о том, что Boston Dynamics вообще-то военная компания, и то, для чего они делают этих роботов, это, в общем, цели такие довольно грустные.
Ну да, в общем-то. Но, тем не менее, Александр в начале передачи сказал, что, скорее всего, тот прекрасный ролик, который мы видели, был нарезан из удачных моментов, а там было гораздо
и
больше неудачных, скорее всего. Да. Но мы их не увидели. Они остались за кадром.
Но я думаю, что с течением времени доля удачных моментов будет, безусловно, расти. И через какое-то время ребятам из компании Boston Dynamics будет довольно тяжело собрать нарезку из неудачных моментов.
Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да. Вот на этой какой ноте? Ну, тревожной ноте мы заканчиваем первую часть нашей передачи. И благодарим Александра Крайнова, руководителя службы компьютерного зрения и нейросетевых технологий компании Яндекс, за то, что был сегодня с нами в студии, объяснил нам, как все это работает. Сейчас прервемся на новости рекламы, затем вернемся в эту студию, никуда не уходите.
Программа «Наука в фокусе».
16:35 в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова и Егор Быковский, заведующий отделом науки журнала «Вокруг света». И сейчас мы поговорим про биоту.
Да, скорее про микробиом. Мы пару раз затрагивали эту тему, говорили о проекте «Микробиом человека», и поэтому мне ужасно понравилась новость, которая была недавно опубликована в журнале BMC Bioinformatics, о том, что группа российских ученых, среди которых были сотрудники московских институтов физико-химической медицины и физико-технического института, они предложили новый метод сравнения метагеномов, совокупности и последовательности ДНК всех организмов в образце исследуемого биологического материала. Этот метод позволяет сильно эффективнее и быстро решать задачу сравнения образцов и может быть легко внедрен в процесс анализа данных в любом метагеномном исследовании. Это очень интересно. А почему именно это интересно? Мы решили поговорить об этом с нашим гостем по телефону.
Да, с Александром Тяхтом, старшим научным сотрудником лаборатории биоинформатики Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины. Александр, здравствуйте, вы нас слышите?
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Давайте начнем об ово, как говорили римляне, от яйца. И просто скажите для начала пару слов о том, что есть объект исследования метагеномики и чем именно вы занимаетесь, метод улучшения, изучения чего вы улучшили.
Создали.
В нашем центре мы занимаемся молекулярно-генетическими исследованиями микробиоты. Это сложные микробные сообщества из среды, и наиболее интересным для нас и с точки зрения биомедицины полезным является микробиота кишечника человека. В ней столько же клеток, сколько и клеток самого человека, а генов вообще на два порядка больше. И это бактериальное сообщество, которое живет внутри нас, оно играет огромную роль в поддержании здоровья человека.
Простите, я сразу просто уточню. Мне казалось, что их, возможно, даже больше по количеству клеток, чем человеческих клеток. Просто они мельче, и поэтому там
микробиотические... Да, в последнее время действительно считалось так, но буквально несколько месяцев назад была опубликована статья, где ученые серьезно пересмотрели эти цифры, и оказалось, что на самом деле эффект был несколько преувеличен. Да? Здесь речь идет о том, что примерно столько же клеток. В любом случае, это сообщество действительно важно для нас, и его фигурально называют последним открытым органом человека, потому что оно регулирует множество всевозможных функций, от пищеварительных, иммунных, до других, вплоть до высшей нервной деятельности. Интересным образом оказалось, что более половины микробных видов, которые обитают внутри человека, они не поддаются культивированию традиционным методом. То есть с помощью бак-посева мы их никогда не увидим. И здесь на сцену выходят молекулярно-генетические методы современные, в том числе метагеномное ДНК-секвенирование. Путем прочтения фрагментов геномных текстов бактерий, оно позволяет нам выяснить структуру и функции этого микробного сообщества, что за виды у нас обитают и чем они там занимаются, какие гены у них есть, с перевариванием связанных веществ и так далее. Соответственно, в результате метагеномного секвенирования получаются данные, их много, это big data, они называются риды. Слово прочтение бактериальных геномов – это подобно обрывкам текста из рассказа в книге, и потом, восстанавливая из обрывков полный текст, вы можете понять, о чем повествование, то есть что за бактерии у нас есть и чем они занимаются.
А каковы критерии по воссозданию этого текста? То есть они как-то разработаны?
Да, в течение последних лет было разработано много биоинформатических алгоритмов для этого, и здесь были привлечены как имеющиеся тексты из теории машинного обучения, распознавания образов и так далее, так и разработаны новые алгоритмы. И наиболее традиционный подход к анализу метагеномных данных заключается в сравнении с базой данных известных последовательностей бактериальных геномов, полученных в случае исследования отдельных видов, изолированных на чашке, например. И здесь мы понимаем, что один метагеномный вид от одной бактерии пришел, другой от другой. Мы при определении состава метагенома, при проведении классификации, таким образом как бы наносим обрывки текста на похожие места в сборнике рассказов, и так понимаем, о чем история. Да? Чем больше видов от какой-то бактерии мы наблюдаем, тем больше данного вида в составе сообщества. И так можно судить о процентах представленности, относительной представленности таксонов в образце. И потом, сделав так для множества различных образцов, можно сравнить полученные составы по какой-то метрике. Например, один метагеном, один образец микробиоты сообщества в одном человеке близко к другому, сильному, к другому менее.
Ну, то есть вы сравниваете наборы ДНК из микробиоты здорового человека и больного, скажем, и получаете при этом результат, который позволит довести его микробиоту до нормального состояния, да?
Да, действительно, к настоящему моменту проведено очень много ассоциативных исследований микробиоты, состава микробиоты при различных заболеваниях, и здесь на самом деле причинно-следственная связь сложная, да, то есть, с одной стороны, микробиота может быть плохой, условно говоря, и из-за этого вызывать риск каких-то заболеваний. С другой стороны, обратно, само заболевание может привести к ухудшению, к дисбалансу кишечного сообщества. Но в значительной мере сейчас исследования нацелены на то, чтобы можно было в духе персонализованной медицины определять для конкретного пациента, насколько его бактериальное сообщество близко или отдалено от ненормальных разбалансированных сообществ, наблюдаемых при ряде заболеваний, и, исходя из меры сходства, оценивать потенциальный вклад риска, вклад микробиоты в риск развития данного заболевания для конкретного человека.
Вообще, вот вы сейчас употребили любопытное слово «норма».
Норма, да, я тут записала. Норма. Что такое норма?
Что такое норма для микробиоты? Насколько я понимаю, достаточно сложно ее установить, особенно для жителей разных совсем областей, и наборы микроорганизмов будут совсем, ну не то, что совсем разные, но существенно отличающиеся.
Ну да, например, корейцы с удовольствием едят что-нибудь очень острое, если я съем такую пищу, я умру на следующий день, мне кажется.
Да, это интересный вопрос. У нас, как исследователи, интригует. Фактически каждый день мы об этом тоже думаем, задаем себе этот вопрос, чтобы не обманывать самих себя. Действительно, не существует эталонной нормы, она действительно может варьироваться. Состав микробиоты может значительно меняться у здорового населения стран мира, но следует отметить, что для нас, как для аналитиков данных, выборка до сих пор не слишком велика. Просто сами исследования достаточно дорогостоящие в сравнении с традиционными видами анализов, поэтому ожидается, что накопление больших баз данных, которые мы наблюдаем сейчас стремительный рост, и в ближайшие годы мы сможем действительно обоснованные, достоверные данные иметь о том, об общем ландшафте нормы. Да? Действительно, она может широко варьировать, но при этом стоит отметить, что в то время как разные виды могут формировать костяк сообщества, их функции на уровне относительной представленности генов более-менее пребывают постоянно. Так говорит о так называемом функциональном гомеостазе. Да? То есть микробы могут варьировать, но их функции, сумму, метаболический реактор, он работает
постоянно. Да, биохимия у нас одна и та же примерно.
Да, Александр, вот мне еще вот интересно, вы сказали, что данные, да, то есть большие данные о микробиотах разных людей, разных популяций собираются. А как они собираются? Это, ну, это какие-то дорогостоящие тоже исследования, что, то есть у человека кровь берут, или как это выглядит? Как собираются?
Добровольцы это
или? Да, добровольцы, то есть сколько их сейчас в мире участвует, или это как-то просто лабораторные какие-то исследования, когда у населения просто там, не знаю, начинают, ну, собирают обычные анализы, да, и куда-то отправляют. Как это выглядит?
Да, действительно, к настоящему моменту проведено много таких широкомасштабных проектов. Есть консорциумы, например, там Human Microbiome Project, HMP, проект по микробиоте человека в США, в Европе совместно с Китаем. Это MetaHit проект, да, где производились заборы метагеномов, то есть образцы крова у здорового населения собирались, и впоследствии выделялась ДНК, да, проводилась подготовка и метагеномное секвенирование в высокопроизводительном формате. Да. Аналогичным образом в течение последних нескольких лет состоялся российский метагеномный проект, в ходе которого была описана норма микробиота кишечника у населения сел и городов Российской Федерации.
А сколько примерно человек участвует вот во всех этих консорциумах, во всех этих исследованиях? То есть какова выборка-то?
Пока что невелика, к сожалению. Речь идет о сотнях образцов. Да, и когда люди отправляются в экспедиции, там тоже порядка нескольких десятков сотен у изолированных популяций удается собрать этих образцов. Однако мы надеемся, что в ближайшее время технология будет дешеветь, станет все более распространенной, и ну, можно будет перейти на уровень действительной статистики, да, когда речь будет о тысячах, а в дальнейшем это станет доступным каждому, как мы надеемся.
Угу. Ну, не знаю, наверное, последний вопрос. Вот то исследование, которое вы провели, оно как-то может помочь вот, человеку вот, справиться с какими-то болезнями, которые вот, у него есть, связанные, конечно, с микробиотом?
Да, здесь есть интересное открытие небольшое, которое мы сделали. На самом деле, сам подход, он, его основные принципы применялись и ранее, но для, не для сложных микробных сообществ, а для отдельных геномов. Он основан на метод основан на разбиении метагеномных ридов на короткие слова, камеры. Ну, например, если слово микробиот разбить на шестимеры, то это будет микроб, микроби, кробио, робиот, обиот. Да, вот так мы поступаем с метагеномными данными от одного образца и потом анализируем спектр частот этих камеров, образцы. На основании этого оцениваем попарное сходство между метагеномами от людей, в том числе можно сравнить здоровых и больных. И оказалось, что наш метод он более чувствителен к неизвестным компонентам по сравнению с традиционными методами, основанными на сравнении с референсной базой. И, в частности, позволяет идентифицировать такие малоисследованные компоненты, как виром, вирусы, которые также содержатся, детектируются в метагеномных данных, но обычно отсутствуют в каталогах бактериальных геномов, которые используются в традиционных методах. И действительно, мы проанализировали имеющиеся данные и идентифицировали значительную представленность одного недавно открытого вируса кишечных микробов. Он называется CRASPR, был открыт в 2014 году. И мы считаем, что это биомедицински важно, потому что вирусы и бактерии, они регулируют вообще бактериальное сообщество.
Все понятно. Александр, спасибо вам большое. У нас, к сожалению, время да, вышло. Сейчас мы прервемся на пару минут рекламы, затем вернемся.
Спасибо.
Программа «Наука в фокусе».